Большое спасибо. Сейчас переходим к рождественской лекции этого года. Николай Владимирович Калинин, вирусная социология, Денис Карпович.
Я очень рад, что вы в аудитории. Очень важно. Очень рад вас видеть. Показывается, вы гадите Новым годом. И теоретически, что это будет. Или наши лекции. Мне не хотелось бы, чтобы у вас создалось впечатление, что все вирусы похожи на вирусы, поэтому я скажу буквально два слова о разнообразии. Если сопоставить любой клеточный организм, ну, любой, там, от человека, ну, или человеческой клетки, до, скажем, полярного эмбриона, то с точки зрения стратегии генома, то есть способы реализации генетической информации, репликации генетического материала, они все очень похожи. Ну, там есть, конечно, различия, но не черные, по крайней мере, теми различиями, которые есть между разными вирусами. Ну, например, вирус оспы от вируса гриппа отличается неизмеримо больше, чем человек с холерного эмбриона. Ну, по стратегии генома, конечно. У клетки всегда генетическая информация, ее хранилище, это двуспиральная генетическая ДНК. На ней как на матрице синтезируется информационная РНК или мессенджер РНК. Она используется как программа рибосома, как фабрика по синтезу белка, подтаскивается через рибосому, и на основании этой информации синтезируется белок. ДНК здесь перепутывается, расцветается на деленике, и на каждый расстраивается, на каждый вид вторая вещь. Как бы это выявило абсолютно все средства? У вирусов разнообразие необыкновенное. У некоторых вирусов генетический материал представлен кожей такой клетки, у них РНК. У некоторых РНК, у некоторых тоже ДНК, но однонитевой. РНК тоже может быть двунитевая или однонитевая. Однонитевая может быть, ну, такая же, как информационная РНК, то есть может непосредственно прочитываться рибосомы с образованием белков, а может быть комплементарным по отношению к информационной РНК, то есть они еще надо автоматически синтезировать информационную РНК. Одним словом, разнообразие очень большое, вот, ну, а вирус гриппа, он это вирусовое своеобразное, когда нарастил вирус, подъезжает РНК, никаких заполярности, то есть такой, который еще не синтезирует информационную РНК, и к тому же синтезирует, когда разбиты на отдельные куски, не представляющие собой единой глиной молекулы. Ну, об этом мы сейчас поговорим подробнее, а это, значит, было большое вступление для того, чтобы указать на разнообразие вируса вообще. Вирус гриппа, впрочем, тоже довольно разнообразен. Имеется, ну, можно сказать, что имеется три вируса гриппа. Вирус гриппа А, вирус гриппа Б и вирус гриппа С. Они образуют по современной классификации три рода, в том семействе, которые они используют. Вирус гриппа Б и С – это вирус гриппа человека. Были отдельные случаи выделения других видов, там, вирус гриппа С, вирус гриппа Б, они выделили исцеление, но вообще вирус гриппа человека. Вирус гриппа Б вызывает довольно типичную клиническую картину гриппа, вирус гриппа С вызывает легкое респираторное заболевание, и вирус гриппа Б, соответственно, вызывает, ну, не каждый год, в общем, вызывает сезонные эпидемии, вирус гриппа С только небольшие вспышки. Но мы сегодня говорить почти не будем. Мы будем говорить о вирусе гриппа А. Вирус гриппа А необыкновенно разнообразен. Среди них есть вирусы человека, свиней, лошадей, птиц. Известны вспышки у норов, верблюдов, тюленей. Вот здесь показано. Птицы преимущественно водоплавающие, утки и гуси. Это главный природный резервуар вируса гриппа. Больше всего вируса гриппа А именно у таких птиц. Ну, а от них передаются и адаптируются, приспосабливаются к другим хозяевам, уже циркулируют у других хозяев разные вирусы гриппа. Вот, значит, они, конечно, специализируются на соответствующем виде, соответствующем хозяеве. У человека вирус гриппа А вызывает не только сезонные, почти каждый год, эпидемии, но и глобальные пандемии. которые случаются с интервалом, ну, примерно 10 лет до нескольких десятков лет. Охватывают две земной шары. При обычных сезонных эпидемиях болеют миллионы людей, а они тысячи, десятки тысяч, а при пандемии уже болеют миллиарды и гибнут миллионы, а иногда десятки миллионов. Так что это серьезная проблема для землеводов. Когда люди начали болеть гриппом? Первое описание эпидемии, которое возможно было гриппом, фиксируется в 412 году до нашей эры, описал ее Константинополь Гиппократ. Ну, правда, нет сложно увериться, что действительно был гриппом, может, это было какое-то другое заболевание. Так уж более подробное описание, где мы можем говорить большой уверенность, что действительно был грипп, относится к 12 веку, до 1673 года в Англии. Чем ближе к нашему времени, тем мы, естественно, больше знаем об эпидемиях, где они начались, как они распространялись. Эпидемия 1629 года началась в России, 1630 года в Китае. Начиная с 1889 года, мы уже знаем кое-что не только об эпидемиях, но и об вызвавшихся возбудителях. Правда, тогда еще, конечно, выделять вирусы не умели, по крайней мере, вирусы гриппа. Но нам доступны сыворотки людей, которые тогда болели гриппом. А в сыворотках имеются антитела, белки, которые образуются организмом в ответ на инфекцию. Антитела специфично распознают каждый свой вирус. И поэтому уже можно кое-что сказать о том, какой именно вирус вызывал, начиная с 1989 года, вызывал ту или иную пандемию. В 20 веке было три пандемии, в 1918, 1957, 1968 году, ну и близкая пандемия еще в 1977 году, об этом мы поговорим позднее. Сейчас нам надо перейти к самому вирусу. Здесь схематические изображения частицы вируса гриппа А. Это, значит, такая шарообразная структура диаметром около 100 нанометров. Она имеет липопротеиновую оболочку. Эта оболочка строит из три белка. Два из них — это вирусные липопротеины, гемагглютинин и нейраминидаза. Очень важны для нас белки, потому что именно против них направлены противовирусный иммунитет. Гемагглютинин, вот он тут у нас наверху показан, да? Гемагглютинин – это белок прикрепления. Он обеспечивает прикрепление вируса в поверхности клетки. Гемагглютинин распознает на поверхности клетки то, что мы называем клеточным рецептором. Для вируса гриппа это концевой сахар в клеточной молекуле сахарина. Концевой сахар – N-ацетилмалиновая кислота, ну, большинство гриппа. Гемагглютинин сокращенно называют HA, там есть только одна название вирусов, отдельных вирусов, это говорят, оно сокращается просто до H. Нейраминидаза – это фермент, нейраминного гидролаза, она гидролизует гликозидную связь, соединяющую к этой группе нейраминовый теплоцит с галактозой. И гемагглютинин и нейраминидаза различают связь, которой нейраминовая кислота присоединена к галактозе. Одни лучше распознают и охотнее связывают, и охотнее эффективнее расщепляют альфа-2,3 связь, а другие альфа-2,6 связь. Это важно для нас, потому что альфа-2,3 связь — это характерно для клеток птиц. А альфа-2,6 связь — это, ну, у человека в мозгоглотке преобладают такие клетки, у которых поверхности именно нормальная кислота, определенная альфа-2,6. Значит, как я уже сказал, именно против этих белков направлен вирусный иммунитет, причем ведущую роль играют антитела против гемагглютинина. Они нейтрализуют инфекционных вирусов. Антитела против нейраминидазы, но они инфекционные сами по себе не нейтрализуют, но они, в общем, не мешают вирусу распространяться, мешают вирусу исследовать, и поэтому тоже, так сказать, играют роль иммунитета. Третий белок вирусной оболочки, белок N2, вот он здесь у нас показан, здесь на чуть понизить гемоглобина. Его не так много. Вирусная оболочка, это белок, который является функцией, он проводит ее на водород внутрь вирусной частицы. Это тот белок, против которого направлено действие известного вирусного препарата ферментадина. Нижний подстилающий липидный слой белок оболочки, белок М1, а внутри вирусной частицы находится вирусная РНК. Ну, она не там, не там, а потом будет этим губом двигать, она двигает 8 сегментов. И каждый такой сегмент намотан на остров из специального белка, белка микроэлемента вируса. И в каждом из таком сегменте, кроме того, присутствует полимеразный комплекс, состоящий из трех белков вируса. Это один, это два, это А, это белки полимеразного комплекса, которые обеспечивают репликацию вирусной РНК в клетке. Клеточные ферменты, клетки, конечно, есть полимеразы, но они репликировать РНК-вирусный грипп не умеют. А этот полимеразный комплекс сначала синтезирует на РНК-ферментах комплементарную линию РНК, а потом эта комплементарная РНК синтезирует, то есть на матрице синтезирует новые вирусные РНК. Ну, кроме того, вирусная РНК полимераза синтезирует на этих сегментах информационная РНК для вирусных белков. Каждый сегмент РНК кодирует один или два белка. Вот только самые меньшие по размеру 7-8 сегмента кодируют по два белка, остальные по одному. То, что так вот генетический материал представлен отдельными сегментами, это очень важно, сейчас это тибетинилы. Потому что именно благодаря этому разные вирусы гриппа, если два разных варианта заразили одну клетку, ну вирус гриппа, то эти сегменты могут перегруппировать и в любых сочетаниях присутствовать в вирусном потоке. То есть вирус гриппа очень легко образует гибриды, как мы говорим, ряд сорта, у которых генетический материал составлен разными генами двух вирусов развития. Это третья напрягающая, когда мы будем рассматривать происхождение человеческих вирусов. Теперь, значит, немного, еще немного истории. Первый вирус гриппа человека был выделен в Англии в 1933 году Смитом Эндерсоном Лейдлоу в Национальном институте медицинских исследований. Выделен, то есть началось в то время, что значило все время выделено. В то время выделить вирус, это значило научиться его пассировать. Ну, обычно с ними живут. Смит и авторы, значит, получили, показали, что материал взятый из больного и профильтрованный. Очень важно, что это был агент, способный проходить бактериальный фильтр, то есть не бактерии, а вирус. В то время вообще вируса было очень мало, фильтруемость была один из важных фильтров. Так вот, значит, они сумели этот вирус фиксировать на хорька. Уже через год удалось его потерять на мышах, а потом и на куриных эмбрионах, то есть на частично проинкубированных куриных яйцах. Это и до сих пор. Куриные эмбрионы это и до сих пор выбранный способ накопления вируса гриппа. Ну, конечно, сейчас применяется и клеточная культура для этого дела. Вирус, выведен в 1933 году, был первым выведенным вирусом гриппа человека, но это не был первый выделенный вирус гриппа вообще. Прежде всего, еще за два года до этого, в 1931 году, в Соединенных Штатах Шоу выделил вирус гриппа свиней. Очень похоже на это был человек. На самом деле, первый вирус гриппа, мы теперь знаем, был выделен еще в 1901 году, в 1932 года, был выделен в Италии, доктором Чинтани. Но тогда никто не подозревался для вирус гриппа. Этот вирус вызывал заболевание чум, смертельное, чуму птицы, называемое. То, что это вирус гриппа, это установили только 50 лишних лет спустя, в 1965 году. Но теперь мы знаем, тем не менее, что первый вирус гриппа был выделен очень рано, только через 10 лет после выделения первого вируса вообще. Ну, затем в 40-м году мы выделили вирус гриппа В, 51-й вирус гриппа С, в выделенных эмбрионах, вирус гриппа на хорьках. Но вот что касается первого вируса гриппа А, то свойства вируса гриппа человеческой свиньи сразу задали очень странную загадку, просто зафиксировалось. Оказалось, что люди, которые в 2018 году во время пандемии, а тогда была страшная пандемия, что, наверное, испанцы или испанские люди, которые погибли то ли 20, то ли 40, некоторые считают, что до 100 миллионов человек. И тут казалось, что силы этих людей имеют антитела, конечно, вирус гриппа. Но почему-то не вирус гриппа человека, а вирус гриппа свиньи. Объяснить это было очень трудно. Теперь мы знаем, что это говорили о вирусе мутинина, тогда это вообще не знали. Ну и единственное возможное объяснение, как выяснилось правильно, стояло в том, что вирус вызвавший пандемию, ну, конечно, вирус гриппа человека, но он был очень близок по своей аналогической специфичности, тому тортом ощутил, который образование тортом вызывает. Он был очень близок к вирусу гриппа свиньи, а потом, до 33-го года, он сильно изменился. То есть в 33-м году, может быть, вирус гриппа человека был уже здорово другой, чем в 17-м. Вскоре выяснилось, что это вообще после вируса гриппа человека. Его иммунологическая специфичность довольно быстро меняется. В 1942 году вирус даже во время большой вспышки был выделен вирус, который на настолько сильно отличался от вируса предыдущих заделений, что его даже называли уже не А, а А'. А в 1952 году, когда случилась настоящая новая пандемия, этот вирус назвали А2. Сейчас эти названия все забыты. Они, правда, еще могут вам сидеть там, ну, в журнальных статьях, таких не научных, а газетных или журнальных статьях или телепередач, но на самом деле название из прошлого, но прежде всего потому, что оказалось, что на самом деле вирус А-3 от исходной вируса гриппа А отличается очень, в общем, ну не так сильно, различия есть, но небольшие. Такие небольшие различия последовательны. У вируса гриппа выделение разных лет, вот, они вообще для вируса гриппа и А и Б характерны. Как мы теперь знаем, это изменение гемагглютинина и нейроменизана. И такие вот последовательные вариации вируса их назвали брейками, вариациями, а самой телевидение назвали антигенным брейком. Обычно думают, что человек, что вообще не учит гриппу слабо, потому что человек болеет гриппом в свою жизнь часто несколько или много раз. Но это не совсем так. Действительно, человек обычно болеет там, ну, корью или вирусы паразитом один раз, а бывает, что два гриппа, а гриппа много. Но на самом деле иммунитет гриппа очень стойкий. Но это иммунитет только к тому варианту вируса, который вызвал заболевание. А как вирус очень быстро меняется, то вот измененный вариант, грейпный вариант, он уже может этот иммунитет пробить. Он уже способен вызвать заболевание человека, который вирусом прошлых лет уже вирус принял. Как возникает грейпный вариант? После большой вспышки вируса гриппа, или тем более пандемии, вирусы, вообще говоря, очень сложно вызвать новое заболевание, управлять циркулировать. Но все иммуны, как быть вирусом? Если проходит мутация белка гемагглютинина, то появляется аминокислотная замена такой части молекулы, которая реагирует на тело, то новый вирус уже с некоторыми антителами реагировать не будет, они не будут его нейтрализовывать. И из таких изменений несколько, такой вирус заявляет шанс пробить коллективный иммунитет у людей, которые иммунны к прошлому вирусу гриппа, вызвать заболевание. Он очень быстро вытесняет прошлый вариант, в котором люди иммунны, и вызывает новую вспышку, захватывая какой-то контингент людей. Чем сильнее эти изменения, тем сильнее бывает обычные вспышки. Вот так возникают сменяемые группы и третьевые варианты. Любопытно, что у птиц и у свиней их вирусы гриппа, у свиней, у соней, их вирусы гриппа какому-то речи не подвержены. Это объясняется тем, что им он не нужен. Там тоже, конечно, возникают такие изменения, но там они не отбираются, потому что у вируса, у неизмененного вируса, у него всегда есть кого заражать. Там очень быстро изменяется поколение, когда их молодят, его можно заразить и продолжать циркуляцию, нет условий для селекции новых вариантов. Наверное, назад родился. Да. Значит, в 20 веке, как я уже сказал, было здесь у нас показано 6 тоннелей, но настоящих тоннелей, в 20 веке больше 3 настоящих тоннелей. С 18 года, как я уже сказал, в Панках, в 57-м тоже была пандемия, и в 48-м была пандемия. Значит, оказалось, что вирус 57-го года сильно очень отличается и по свойствам гемоглобина, и по свойствам нейролизаза, от тех вирусов, которые циркулировали до этого, 18-го года. А в 68-м году новый вирус, он отличался только по гемоглобину от вируса 57-го года. А по нейролизазе нет. Сейчас мы об этих вирусах знаем уже гораздо больше, чем раньше. Значит, в отношении развивалось, так сказать, знание о них таким образом. Оказалось, что вирус 68-го года, вот выделен был в 68-м году, но оказалось, что по гемоглобину, по свойствам гемоглобина, по иммунологическим свойствам, это специфично. Вирус, выделенный откуда-то на Украине в 1963 году, очень близок к этому вирусу. Этот вирус был впервые выделен, на Украине, если он был впервые в нашем институте. И именно это сходство послужило первым кирпичом к обоснованию той теории, которая теперь объясняет происхождение пандемии. Следующий, добро. Значит, у человека, как я уже показал вам, пандемии вызывают вирусы только несколько таких вирусов. Вообще, в природе их довольно много. Всего известно 16 таких гемоглобинина и 9 таких нейромедиаторов. Здесь показаны как типы гемоглобинина и те хозяева, у которых эти вирусы циркулируют. Но вот вы видите, что H1 и H2 и H3, они такие вирусы попадают в семьи вирусов птиц, но это не вирусы свиней, и они вызывают заболевание человека. Влияние в конце человек, да? Значит, H3 еще вызывает заболевание. Вирусы выделены от лошадей, чтобы не было лошадей. Остальные вирусы, они в основном встречаются у птиц, как правило, у водоплавающих. Прямо как по типу H13, который водоплавающих птиц уток и гусей не выделен, а выделен в основном от чаек и родственных птиц, от крачек и тому подобное. В скобках показывали те виды, от которых вирусы таких подтипов выделялись эпизодически, резко. Или не вызывали спишек, а вызывали только отдельные заболевания. Но мы об этом еще поговорим немного дальше. Да, следующий сюда брать. Вирусы встречаются у разных видов гемоглобинин нейролизаза, встречаются в разных сочетаниях. Здесь показывают некоторые характерные сочетания гемоглобинина нейролизаза у разных видов птиц и млекопитающих. Очень многие подтипы были выделены на территории России. Это здесь показаны выделенные подтипы, а это то, что было выделено в последние годы. Вот здесь показано в 2002 года, поэтому здесь показаны подтипы, выделенные только за 2 года в разных местах. В Сибири, в Дальнем Востоке, на Северном Кавказе. Значит, я уже сказал вам, что вирус 2008 года, по гемоглобину, очень похож на вирус, выделенный до этого от утки. Это было обнаружено в таком аналогическом исследовании, а потом вот пошли и более современные методы. Работа даже была начата у нас, хотя она была похвачена во всем мире. Ее похватили американские, австралийские, немецкие исследователи. Вход пошли разные такие гемоглобинные методы. Особенно большую роль сыграл метод секвенирования нуклеотидов и секвенирования числа, то есть определение последовательности нуклеотидов определенного числа и определение по этой последовательности личная структура белка. То есть когда затягивается клон белка. То есть человек.
Ну, здесь показано сопоставление у нескольких вариантов вируса гриппа ПСИФ. Это начальная часть молекулы гемагглютинина. Но вы, я надеюсь, видите, что есть, здесь, правда, не так много различий в начальной части, но все-таки отдельные аминокислоты у разных станов различаются.
Какие исследования позволяют проводить биологические деления рамок нервов?
Это биологическое дерево гемагглютинина по типу H5 у вирусов H5H1, который сейчас вызвал такую озабоченность, но его перейдем немножко дальше.
Ну вот такое вот применение этих методов дало возможность установить происхождение разных генов у пандемических вирусов. Оказалось, что вирус, вызвавший пандемию 1957 года, от вирусов предыдущих лет отличается по трём генам. Тем более, генам зарегулируется и одному из генов полимеразных белков, ПЗ1.
Здесь показано, это H2, H2, это может быть называемый диагноз. Но тоже отличается по H1 и H2. А следующий пандемия 68 года, это различие, как выяснилось, новыми белками оказались гемагглютинином в лечении, да, и опять белок ПБ1, опять-таки он был новый. Причем эти белки имели, вот новые для этих вирусов, они имели большое сходство с соответствующими белками вирусов гриппа ПСИФ. В 1977 году в циркуляции вернулся вирус H1N1, и сейчас у человека циркулируют вот эти два вируса, они называют сезонные вспышки, с 1977 года начиная. Ну, то один, другой, и другого вместе. И вместе с вирусом гриппа Б. Так. Значит, вот изложенная только что на концепции, согласно которой происхождение изменений. Происхождение эпидемических вирусов. Существенную роль играет вирус гриппа ПСИФ. Эта теория, если вы говорили ряд инфекционных теорий происхождения эпидемических вирусов, она хорошо объясняла возникновение пандемии. Но действительно, если у вирусов появляется новое гемагглютинин, который человек не сталкивался раньше, а именно против него направлены иммунитет. Для такого вируса иммунных нет. Для него все человечество – это свободное поле действия. Он распространяется как пожарный, благодаря иммунитет. А в то же время, благодаря тем генам, что он получил от первого вируса человека, он хорошо подпадает в значение своей сети, в отличие от птичьего вирусоразителя, который дал ему свой иммунитет. Для вируса 68-го года были получены данные, которые довольно убедительно свидетельствуют о том, что тем организмам, в котором происходят воскрешения человеческого и птичьего вируса, являются клинами. Клинами встречаются эти вирусы гриппа человека и вирусы гриппа птицы. Было даже экспериментально показано, что если стало клинами птицы, одну клинику зараженную вирусом гриппа птицы, другую клинику зараженную вирусом гриппа человека, то через некоторое время в этом стадии можно выделить зараженных гриппом свиней, можно выделить вирус, у которого часть генов от одного человеческого вируса, а часть генов от другого вируса. Именно вот эти данные послужили основой для рефлекционной теории, которая была выдана профессором Лейером в 1972 году. Значит, вот она постулировала, что вирус гриппа циркулирует у человека, образует дрейфовые варианты, но время от времени дрейфовые варианты меняются совсем новым вирусом, это явление получило название антигенной дрейфовой, по-английски это рифмуется, дрейфовый шест, это дрейф. Вот, и при пандемии это уже не появление дрейфового варианта, а появление антигенного нового вируса, антигенный шест. Вот вы здесь видите, значит, главный момент этой теории и двух ее авторов, Роберта Лепстера и Грэма Лейдера. Обе земли 7-го года начались в Юго-Восточной Азии. Обычно считают, что мы, по крайней мере, для земли 7-го года, это в значительной степени обусловлено тем, что там для этого благоприятные условия, при российском хозяйстве, обычно имеют довольно тесный контакт у человека с домашними утками, и лучше свиньи, как вот, значит, на продукцию. Утки, в общем, условия для ряда обстоятельств в Южном Китае особенно благоприятно, хотя это стоит не всех, не лично, именно там, но все нового года, все восьмого года, значит, удивительно, как бы обычная. Реакционная теория, помимо происхождения пандемических вирусов, хорошо объясняла отсутствие пандемии, вызванных вирусом гриппом Б. Поскольку вирус гриппа Б сугубо человеческий, то неоткуда взяться новому иммунитету, такого, которого не циркулирующего вируса нет, отсутствовало технически. Поэтому вирус либо Б ограничивается только дрейфом. А в общем, не будет его обязательно вполне устраивать, потому что он до сих пор циркулирует. Дрейфовый вариант новый постоянно появляется, он еще пока что не исчез. Вот. Но таких шестов у него нет. Видимо, именно потому, что нет вируса либо Б в птице. И вообще того, кого-либо нового, кроме человека. Ну, значит, что эта теория все очень хорошо объясняла. Ее даже не поколебало появление в 1977 году вновь вируса H1N1, хотя этот вирус не был реакторами. Значит, этого вируса H1N1, его не было с 57 до 1977 года, 23. И в 77 году, когда он снова появился, им болели в основном молодые люди и дети, то есть те, кто никогда с ним не стал. Он не был реакторами, у него все гены были актеры крепкого человека, но дело в том, что он был индивидуально похож на вирус 50-го года, H1N1. Но в такой степени похож, что сохраняется в природе в этом состоянии, при том центре мутации, когда характеризм вирус гриппа, он просто не мог. Он мог в такой виде сохраниться в замороженном виде. Хранится ли он в замороженном виде в китайской лаборатории, что вообще говоря, это ничего. Или, может быть, как некоторые думают, во льду какого-нибудь сибирского озера, или такие, менее правда, они пока все подтвердили, хотя пытались их проверить. Но, в данном случае, вот он не циркулировал, появился снова готовый. Но это, в общем, реакционная теория для настоящих пандемий не поколебала. Но за последние годы произошли два события, вот за последние, можно сказать, 10-12 лет, которые показали, что реакционная теория неоклассической виды, как ее циркулировали в СРЛР, она для пандемии 1957 года остается не поколебанной. Но вообще она все-таки, как сказать, объясняет такое ограниченное как явление. Возможно, по всей видимости, пандемии и вызванное химическое несколько иное происхождение. Такие пандемии, которые пандемические вирусы имеют несколько иное происхождение. Прежде всего, удалось, как это не поразительно, удалось получить вирус, вызвавший пандемию 2018 года. В то время вызвать не было, тогда еще выделять вирус грипп еще не умели. Сейчас удалось получить, значит, путем полимеразовой реакции, будут получить сначала отдельные гены этого вируса, из материал был получен из легких людей, погибших в 15 году в Азии, похоронен в лечении мерзлотения, а также из материалов взятых тогда у людей и фиксированных, конечно, там, спросили. Вот, были получены сначала, значит, отдельные гены этого вируса. А потом, где-то на половине процесса, удалось получить ее настоящий исследование вируса. Сейчас он вирус в руках людей есть. Он, конечно, был уникальный исследователь всеми современными методами. Так вот, оказалось, что этот вирус по всем своим генам, ну, в общем, он очень похож на вирус грибовский. Незаметно, нет такого впечатления, что там есть какие-то гены, полученные от вируса гриппа человека, циркулировавшего в предыдущие годы. Конечно, он мог получиться путем скрещивания разных вирусов грибовских. Но он подобно классическому вот вебстер-лейверовскому механизму, он, по всей видимости, получит с ними. Но вот еще не все. В 1997 году в Гонконге с марта по май весной была сильная вспышка гриппа у птиц, у кур, у других, так сказать, птиц, которые, ну, в общем, на каком-то рынке, на каком-то соцепении. Надо сказать, что вообще среди всех вирусов, которые я вам показал, вирус хватило во все эти овщи, у них есть одна особенность. Их гипоцинин имеет такое строение, я буду выдаваться молекулярной основой вроде. Но, во всяком случае, они легко размножаются в самых разных тканях организма. Именно вирус овщей был выделен когда-то, в 1952 году, как вирус синусских. Да, вирус овщей тоже обладает этим свойством, они вызывают у домашних птиц, некоторые бывают и у диких, в основном домашних, они вызывают вот такие страшные смертельные, вспышки смертельных сердца. Для овщей это называется чума птиц, почему-то традиционно именно овщей называют чума птиц, хотя овчачьи вызывают не менее серьезные заболевания. И вот такая вспышка, вызванная овчачьей, была в 1992 году. В том числе это не так уж удивительно, такие вспышки бывали раньше. Но в Гонконге заболел и умер трехлетний мальчик. А потом до конца года было зафиксировано еще 17 случаев заболевания человека. Очень высокой смертностью, больше половины заразных погибло. И убивало тот самый вирус, который выделил для этих вирусов, оказался тем же вирусом, который вызвал вспышку у кур. До этого момента таких случаев не было, чтобы вирус опять вызывал заболевание человека в таком количестве. Отдельные случаи, я опять отчет были описаны, но это были буквально единичные случаи, по-моему, всего 4 или 5 в истории вирусологии, в работе с эффектами. А так вот, чтобы он передавался человеку, причем это были просто люди, покупавшие птиц. В 1997 году, в общем, с этим вирусом не удалось разделиться. В Гонконге было уничтожено больше 1,5 миллиона птиц, это было сделано самостоятельно из-за завода Роберта Вебстера. Вот здесь показано это уничтожение. И после этого этот вирус исчез. Но его гены, клиники, они в разных сочетаниях, в других вирусах, птиц, продолжали циркулировать. И вот, в декабре 2003 года снова появился вирус, в котором эти гены собраны таким образом, что они могут вызывать заболевание людей. Начиная с 2003 года идет непрерывная встреча таких птичек, эпизоотов. А вызов этим самым. Это вирус, его по типу H5 N1. То есть ему типа H5, а нарминал N1. Ну, я вам сказал, наверное, помню, что я сказал, что вирусы гриппа птицы, гриппа вирусы способны к определенному, так сказать, типу связи между нейронами простой и голосой. А у вас гриппа человека, а это ваши, это моя отвечает. Поэтому, вообще говоря, обычные люди не болеют, не заражаются вирусами гриппа птицы. Как удается заразить человека вирус H5? Оказалось, это было работа выполнена была своим недавно в Германии, это не честно, это там очень похоже. Оказалось, что на согласии человека все-таки есть средства, у которых находятся скорее такого птичьего типа. Ну не совсем птичьего, но близкие к тем, которые имеют у вируса. И именно они рождаются вирусом H5. А затем этот вирус проникает дальше в бронхи, в легкие, а в легких уже много вирусов такого типа. Вот поэтому эти вирусы у людей вызывают, не вызывают особенно сильного поражения носоглотки, где преобладают все клетки других типов рецепторов, но зато вызывают пневмонию. Ну, это побьет корму, конечно, слух, потому что люди от пневмонии погибают. С другой стороны, как эпидемиологически, это благоприятный момент, потому что основная масса клеток носоглотки остается незараженной. Человек не чихает и, соответственно, не заражает других людей. Поэтому эти вирусы передаются от птиц людям, но не передаются от этого человека. Поэтому пандемия вызванная вирусом H5N1, но вот по практике до сих пор еще не случилось. Вирус, вызвавший вспышку Гонконга, не стал благополучным и исчез, но он, конечно, был выделен, и он был уникальным в уровне университета. Что здесь будет давать? Значит, оказалось, что он получил свой гемоглобин от одного из вирусов, выделенного за год до этого в гуще, он получил, наверное, недавно от вируса, выделенного в том же 90-м году в перепелах, а свои все остальные гены он получил от кожи птичьего. Виноват, а соотношение на один выделено в отутке черка, а остальные свои все гены внутренних белков, полимеразные и прочее, он получил от вируса Коксипар-9-2, выделенного в том же году от перепелов. Вот результат такой проверки. Священный рехархатович, появился вирус Коксипар-1, они вообще невидимости, что смешивающие сосуды в этом случае были не свиньи, а именно перепелки. А сниху же передался куром, а что в некоторых случаях все сказал людям. Я уже сказал, что с 2003 года непрерывные источники патологии, они зафиксированы во многих странах Старого Света, в Азии, в Европе, в Африке, во многих странах имеющих и заболевания человека. В настоящее время количество заболеваний человека перевалило за 300, и средняя смертность где-то порядка 60%. Правда, у разных вариантов этого вируса она немножко разная. Здесь показано, значит, сохранение домашних птиц и дикими птицами. Перелетные птицы играют в этом довольно значительную роль. Следующий эпизод. Да, это смерть, я устал выставлять 70%, показывает больной ребенок, выявляли. Вообще эти вирусы немножко различаются, как я уже сказал. Они различаются, в частности, по кругу хозяйства. Вот вьетнамско-тайландский вариант, он, как выяснилось, не вроде широкий круг хозяев, он оказался способным поражать не только людей, как же кошек, и даже тигры. В Тайланде, где тигров кормили куриным мясом, тигры заразились, и была вспышка зоопарка, погибла, значит, у тигров. А японский вирус, он, просто говорят, вирус, он не вызвал ни одного заболевания человека, и кошек тоже не поражал. Некоторые варианты британской версии поражали еще и уток, то есть вызывали заболевания, в отличие от японского варианта. Что они между собой не исключают. Через Россию, следующий депутат, через Россию, занимающую положительное положение между Европой и Восточной Азией, проходит инфекционные пути перелетных птиц. Значит, если чуть более подробно, следующий, значит, есть два главных пути из Восточной Азии в Россию. Один ведет через, здесь сразу показано, что в одном направлении, но это не важно. Один ведет из Восточной Азии через Китай и Монголию в Восточную Сибирь, а другой через Китай, через Синьцзян, через Сунгарские ворота, Казахстан, хотя бы в Западной Сибири. Вот, значит, и в Восточной Сибири, и в Западе были зафиксированы, извиняюсь, 10-го года у нас вирус Аспекин-1, большой гибелью кур, заменялся вирус от диких птиц, от лебедей, от щёлки, от уток. Но заболевания людей, честно, пока что в России пока что не было. А вообще во многих странах близких, например, в Азербайджане были заболевания человека, в Турции были заболевания человека. Некоторые вирусы, выделенные в предыдущие вирусы на российской территории, хотя и были вполне вредными, как большинство вирусов, но некоторые гены, часто даже генгольфин гена, ген, что там, протеина, имели значительное сходство с белками вот этих страшных белок Аспекин-1. А с пассивными, действительно, идет соединитель двусторонний перенос вируса или изменения этих генов, что я вижу. Попадая в Восточную Азию, они так увеличивались, приобретали способность поражать птиц, вызывать заболевания, а потом они уже скорее всего уже эти опасные подобные вирусы тянули в Россию и дальше в Европу и Африку. Ну, вот такая вот эволюция символизированных вирусов, она, конечно, привлекла внимание к этому символизированному, когда я начал изучать. Вообще, я в этой лекции сказал, что среди метод, который применяется для лечения вирусных белков, метод дисциплинирования, который позволяет определить первичную структуру, состояние белков. Сейчас применяется и генно-структурный анализ, который позволяет получить данные от их первичной структуры. Важно, конечно, знать эту первичную структуру, но надо важно также знать, как они располагают те участки, которые важны для антигенной специфичности, для иммунологической специфичности иммунотерминга, те, которые реагируют с телами. Вот скажу следующее. Это вот трехмерная структура иммунотеринга, где как бы клеем, зеленый, берион. Трехмерная структура получена не нами, а грубо британскими клеями. А вот положение аминокислот, которые важны для взаимодействия с телами, определено в нашей лаборатории. Значит, вот здесь показано, значит, два антигенных сайта, которые группированы в них аминокислотных, которые здесь узнаются. Значит, два антигенных не на вообще. Ну, естественно, всех волнует вопрос, будет ли, когда следующая пандемия. В принципе, пандемию может вызвать любой из тех 14 пакетов, которые сейчас желательно циркулируют. Главное, как выделять иммунитет, который мы здесь сейчас этим иммунитетом. Это может быть, например, вирус H2. Он исчез в циркуляции в 1952 году, с тех пор не циркулирует, с тех пор, ну, и то есть те, кто родился после 1968 года, ему чувствительно, ведь нет иммунитета. А вирусом, то, что этот тип вообще может вызывать пандемию, ну, он это уже доказал, если он вызывает пандемию людям. Может быть, были отдельные случаи заболевания человека, вызванные вирусом H2. Но, конечно, особенно страшным послание тот самый вирус H5, о котором у нас с вами, я говорю, что H5 это Татьяна 1, потому что, конечно, новый современный вирус может пойти путем крещения этого вируса, каким-то вирусом будет у человека, так что один будет H5, а нервным газом может быть какой-то другой. И, естественно, другие гены тоже могут быть интересны у человека. Ну, вот насколько вероятно возникновение, что из этого дневник вируса, как вируса в области, или вот эти безопасные вирусы на 5 анализа. Я уже говорил, что пандемии до сих пор не возникают интервалов в 50-50 лет. Ну, на следует основании думать, что это прекратилось, что долго больше никогда не будет. Хотя, конечно, строго говоря, мы точно не знаем. То есть мы вполне ясно это сказали, вполне законное название вирусы, не действительно как предчувствует, то есть пандемию мы скорее предчувствуем, чем можно точно сказать, что она будет. Но все-таки, если до сих пор не бывали, то, наверное, надо думать, что все-таки будет. В дальнейшем именно Северодол, там Петрокрепс, когда я в 2013 году очень поздно в Бамберге спросили, будет ли пандемия, он так много надумался, потом сказал, ну мы, конечно, надеемся, что будет, он должен быть вирусов. Но сейчас я, наверное, так рискованно не покупку, потому что открыли наш кандидатин. Но действительно, так сказать, вот точно мы не знаем, но мы должны сказать из того, что будет. Да, мы еще, так сказать, не совсем точно. Лучше мы очень вирус вводим, что когда что она будет, что она будет, и ее, допустим, не будет. Чем наоборот, чем она случится, она окажется не подготовлена. Надо сказать, что когда появился вирус H5N1 в начале заболевания людей, среди вирусов в общем отсутствовало мнение, что этот вирус легко заменить организм жировой барьер, что много, такая новая пандемия, то есть вирус готов к смерти, буквально на нас. Шабу, книга, дорогая сайт, значение это готово. Но, как выяснилось, до третьей с тех пор прошло, ну вот, для 8 года прошло уже больше 10 лет, а после начала циркуляции 2003 или 2004 года, но тоже прошло уже 5 лет, пока этот вирус не научился передаваться от человека к человеку. Что ему нужно для того, чтобы он освоил передатель человека к человеку и мог бы вызывать кушки или даже пандемию? То есть, прежде всего, нужно, чтобы прошли, по крайней мере, две, может быть, больше мутации с гемоглобином. Так, чтобы он утратил свою способность связываться включены рецепторы К. И научился хорошо связываться с преобладающими рецепторами человеческого организма. Важно, конечно, чтобы он приобрел способность размножаться при температуре мозговой человека. Человек мозговой температуры 33 градуса в день, значит, колебания, а у птицы около 40 градусов. Так что он, конечно, не приспособлен. Этот волос в основном определяется белком ФБ1, полимеразный белок. Ну, значит, что после возможно ли мутация в этом белке, который следует белок способен функционировать в температуре на здоровье. Или может при скрещивании перевяз остатки вирус получить от гена предыдущего человека, когда тоже он, так сказать, может подмораться при этой температуре. Ну вот, значит, нужно такое сочетание событий, несколько мутаций в виде гемоглобина и либо мутация, либо замена гена ФБ1. Пока это не произошло, хотя можно сказать, что вирус выделен как человека, но были мутации гемоглобина, которые, так сказать, сдвигают его специфично в эту сторону. То есть он, например, эти станы, у них эти варианты были, наверное, у них была несколько лучшая способность связывать рецепторы характера для натологии человека, чем у вирусов выделенных аспектов. И чем у вирусов выделенных в большинстве случаев заболеваний человека. То есть это такая концепция, как у отбора, она есть. Но пока что это все. Но таких вариантов, которые были действительно способны вызывать эффективное размножение плоти человека и передаваться от человека, пока не было. Были отдельные случаи, когда по всей видимости была передача человека к человеку, но это были случаи только при очень тесных контактах. Ну, например, когда заболел сначала ребенок, а потом заболела мать. При очень тесных длительных контактах, и, видимо, в этом случае была настолько большая группа заражающего вируса, что вирус удалось заразить, передаться человека к человеку, но это не сопряжено с изменениями самого вируса. Это просто обусловлено достаточно высокой дозой. То есть, ну, так же, как человек заражается от СПИД, когда он тоже получил достаточно большую дозу, отдыхая, курит такой впечатлений и нет суперных. Ну, значит, что же нам делать в ожидании этих ситуаций? Конечно, нужно не готовить следующий продукт. Не готовить, они просто ее решают, как будто считают знакомым. Значит, как не готовить? Желательно, конечно, иметь вакцину. Вакцину разрабатывают. Опубликованы работы, в которых описывают вакцинные штаммы. В эксперименте они хорошо защищают вирусы. Больше того, уже проведены испытания добровольцев и, в общем-то, уже готовы к выпуску вакцины, пригодные для применения на людях. Но, к сожалению, они еще далеки от совершенства. К сожалению, гемоглобин А5 не очень иммуногенный, чтобы получить иммунитет, но довольно большая доза, значительно больше, чем при вакцинации в обычном циркулирующем человеке. Кроме того, эти вакцинные штаммы, они не очень хорошо размножаются, их трудно накапливать. Одним словом, пока что успехи тут не очень большие, хотя, ну, для первых случаев какие-то вакцины все есть. Конечно, желательно, кроме того, иметь какой-то иммунологический препарат, который позволял бы лечить или использоваться для экстренной химиопрофилактики, для того, чтобы можно было принимать все заболевания, ну, скажем, у людей, которые контактируют с болезнью химией, например. Да? Какие тоже дела встречи у вас? Самый употребительный препарат, о котором я говорил, это очень близкий препарат Афонсадин или Мансадин. Хороший препарат, как бы, собственно, системы перевозгрелища человека, но, к сожалению, как раз его перевозгрелище, ну, не все, но многие изоляторы Афонсадин-1 оказались резистентными. Есть препарат новый, азельфамидин, витамин-глю, это витамин-глю, очень хороший, высокой эффективный, и к нему есть вирус, но в сравнении дорогой, то есть для массового применения он тоже, ну, не очень хороший. Так что поле деятельности тут еще пока что очень значительное. Ну, конечно, вы сказали, готовиться. Следующий, пожалуйста. Потому что вы делаете, не будет внезапно течет в рот, что вы делаете, и на своем вопросе вы пошли гулять со своей популяцией. Спасибо.
вопрос. Вопрос.
Это не медицинские бланки, поэтому у меня массово. И все такое потрясающее буквально лекция, которая находится на объяснила сути этой проблемы. И я тоже с восхищением, хотя много чего нам бывало, не только в теории, но и на практике. Это интересовала вещь, которая, наверное, покажется вам всем. Значит, два вопроса. Первый вопрос связан с тем, вы упомянули, что когда возвращается H1N1, то это либо во льдом где-то там зимовал, либо где-то еще. И с этим есть более злые вирусы, вы меня поправите, если я неправильно скажу. Потому что вирусов, где гарантия того, что мы не иммунны против вирусов, да, давно уже исчез. Тут можно где-нибудь во льду, да, сейчас пойдет потепление, и он проявится. Вот как понимать эту ситуацию? Да,
ну, значит, да. Значит, действительно, вы не дали подтверждение, что H1N1, как если взять там большой кусок воды, то я должен идти в стихе. Вот такой вот взгляд. Но это чрезвычайно маловероятно. Он на тысячу вирусов что не похож, а в Китае в это время он использовался для получения вакцины, проводилась вакцинация. Так что это, ну, не доказано, но почти сомнение, что этот вирус не есть, не есть озеро, а тут их считает. Тем более, если проследить, были отреализованы штаммы, выделенные в самом начале списка в Китае. Вообще этот вирус, я еще говорю, он получил название Russian flu, русский грипп. Тут это та же история, что с испанцем. Вообще это испанцы 18-го года, она началась в Испании. Просто Испания ее воевала. А во всех странах была Первая мировая война, это была цензура. И сообщение об эпидемии впервые появились в Испании, поэтому он был спал. Но сегодня все равно повторилось всем комментарно. Этот вирус рак и злу, потому что читающий был молодой читать, еще был строго секретен. И пока он еще гулял по Китаю, был так и границы, никто ничего не знал. А когда он появился в Аскабаровске, то Советский Союз, правда, был, может быть, был Брежневский, уже было международное научное сотрудничество, и данные были отрицательные, поэтому он оказался расчетом. А все он считает. Причем теперь, эти штаммы выделены, считают все время известно, вот чем ближе к тому месту, откуда оттуда пошел гулять, тем больше эти вирусы похожи на вирус Fort Warren 50-60 года американцев, которые китайцы работали, и с которыми сделали вакцину. Так что на самом деле ко мне не притунулось. Ну а на этом руководство, все равно сказать, есть разные, есть две точки зрения. Однако вирус осталось полностью ликвидирован. Есть какой есть в лаборатории. А сами решите, что в двух местах. Жить еще пока сидеть. Вот другой место такой, что там хранится надежно и можно его там хранить для чего-то эксперимента использовать. Какая же точка зрения возглавляет, не знаю, решать после него.
И второй вопрос тоже, наверное, от общего плана. Вот какое соотношение опасности есть тихие вирусные инфекции типа СПИДа, да, с длинным латентным периодом, которые не вызывают пандемии, но они такие ползущие, да, они распространяются, и общество начинает кричать караул, когда уже бывает кожа. Грипп, понятно, все считают, страшно, если вы сторонитесь, но так и душа, что называется. А вот со СПИДом.
Ну, со СПИДом, да, правильно, СПИД был явно расходован, когда справились именно по этой причине. Вообще, я должен сказать, что появление человеческой популяции вирусов, которые, так сказать, не циркулировали в отрагистических резервуарах, а при другой вид, это дело не такое вещь. Вот, например, в 1970 году в Африке, в Сьерра-Леоне, стали строить дорогу через тропические леса, и рабочие стали заболевать и погибать от какой-то легочной инфекции. Причем летом была где-то там порядка 80%, то есть просто от легочной чумы. И оказалось, что значит, они явно заболевали, заражая друг от друга. И врач из этой, который там работал, он вот прилетел в Европу, и в Европе заболел, была страшная паника, они его успели изолировать. Причем вот прилетели, что перевыкрались, строили заболевание. Оказалось, что это был вирус, называется вирус Ласкотта, местности, которые мы привели в Африку, это вирус какого-то местного африканского кружевна, какой-то на африканской мышке, у которого он просто ничего не выживает. Он у них передает, бессимптомно передается, выделяется мочой. Когда моча высыхает, то эту пищу он может вдохнуть, и вот у него он выживает такое страшное заболевание, да еще передающееся при скашенном человеке. Потому что это такие пищи вообще описывают. Конечно, когда это острое вещество, то легче ее локализовать. Но так ведь было совсем недавно с коронавирусом, синдромом. Острый легочный синдром. Легче его создавать. Но когда это хронический инфекция, как спит, тогда, конечно, ее очень легко прозевать и похватиться, когда он будет в стране. Такая опасность есть.
И получается иногда, что вот развитие цивилизации, скажем, и динамика развития цивилизации, самолеты, пароходы, она работает на против человека. Если распространение инфекционной болезни, например, недавно появились данные о том, что бактерии источники к антибиотикам, найденные в неких африканских заповедниках, где не то, что там антибиотики, но и действия, а найденные животных. В общем, как-то тут напряжение.
Да, бактерии источники.
Есть оптимизм перед нами. Еще раз спасибо.
Оптимизм, конечно, может быть осторожнее, если вы слишком оптимистичны, вы можете сказать, что мы не выживем. Зачем тогда неврологии, если все так оптимистично? Но что касается распространения, да, правильно вы распространяете во скорости существующего данного транспорта. В Англии был такой эпидемиолог Пол Симпсон, который изучал старинные архивы, и по церковным записям, а по умерших в разные годы, пытался установить, как пострадался грудь в те или иные тех или иных случаев в средние века. У него все получалось, что он пострадался быстрее, чем можно сказать на лошади. Вообще, как бы казалось, это странно, потому что как же так, как бы он передавался, если быстрее, чем самый будет развивать грамм. Да. Но Хопкинс выдумал такое представление, что это была активация какого-то латентного вируса в разных местах. Но нет, оказалось, что все-таки пару пунктов сюда надо его сохранить в такой способ.
Еще вопрос? Вы говорили, что вы очень быстро меняете. Но вот за несколько лет, да, он изменился много раз. Вот. И говорить об эволюции, наверное, да, как бы действительно, ну, я не знаю, я сейчас не очень не совсем грамотно в этой области. И стоит, но если бы вы стоит это меньше, потому что подарок, насколько я понимаю, об эволюции стоит говорить для сочинения и появления новых видов чего-то. Да? Вот могут ли появиться какие-то новые виды, как-то прогнозировать появление новых видов каких-то образований, которые уже являются следующим этапом.
Спасибо. Значит, у вируса вообще понятие вид не определено. У вируса есть роды, есть семейства, конечно, есть объединены в отряды, а что называть видом, то даже очень трудно. Но вот именно гриппа А, там вирус гриппа каких-то каких-нибудь числа человека, это один вид или это два раза. Наверное, один там при его встречи. Да? Вирус гриппа Б, вирус гриппа А не встречается. Но тем не менее, сопоставление их генов показывает скорость мутации, накопление мутации более-менее известна, и очень легко удается установить, что общий предок этих вирусов, я сейчас не помню, когда он циркулировал, но это известно. То есть они точно предоставляют общего предка. Хотя эти вирусы, которые тщательно встречаются, то есть даже по классическим параметрам, это в дальнейшем мере, как даже два разные роды считаются, по крайней мере, два разные вирусы. То есть, как, конечно, такая эволюционная идея. А что касается Дарвина, то вы знаете, ну вот, может быть, не происхождение, так сказать, одних видов из других, но вот в пределах человеческого вируса гриппа, скажем, грейп, это настолько типичная дарвиновская эволюция, она даже не укладывается в представление фигуры, то есть нейтральная эволюция, накопление нейтральных мутаций, это уже очень отбор. Нет, здесь прямо или самый настоящий отбор по дарвину.
Так, они отличаются по
морфологии, как-то,
эти вирусы, да? Вы химическим
состав.
Ну, первый вопрос, новый, который появляется.
основы, которые проявляются, нет, что морфология, они отличаются очень мало. Они отличаются, конечно, по свойству своих букв, по структуре крыльев, вот эти мускусные замены. Иногда довольно многие. Ну, в общем, разные вирусы, разные гены вирусы, их степень изменения разные. И когда вы себе возьмете гемагглютинины разных подтипов, то там гомология в порядке 50% общей. А по пуску молекулы, как я говорю, реагирует фестиваль, там гомология даже больше 75%. То есть они отличаются сильно друг от друга. А другие белки, которые это изменение классические, но скажем, белки полимеразного комплекса, там важно вирус, начинает идти, там гомология почти 90%, то есть только скажем, 10-я нехвата отличается. Ну, это на морфологию серьезно говорит либо А, либо Б. И даже либо Б. Практически оно не очень похоже. Но скажем, говорит, либо Б, у него уже есть такие белки, которые не говорят либо А. Его есть так, как выразили клапан, почему? Так что выразили клапан, где находится. А кто-то даже скажет значение, потому что не верно.
У меня не вопрос. У меня просто только промежуточное звено в России, то я немножко по-другому бы ответил на этот вопрос. Значит, дело в том, что с точки зрения стильной идеологии, вы не имеете права говорить о эволюции вируса вообще, Вирус ничем не отличается от комплексной магнитной фабрикации, он не животный. Имеет смысл говорить только о эволюции системы вирус клетка хозяина, потому что клетка живет. И вот это немножко усложняет ситуацию. Потому что говорить об эволюции вируса, как он говорит, это эволюции человека.
Ну, теперь я же не говорю. Ну, конечно, мы не живут, пока он не клетка.
Но это вообще не
Он забывает, за тех чай, по крайней мере, там чуть-чуть.